Кроме местных, были вызваны еще три ведущих профессора из Европы. Алекса перевели в лучшую клинику, самую дорогую VIP-палату, напичканную новейшим оборудованием. И, о чудо, уже к вечеру следующего дня он пришел в себя, и ему даже разрешили передвигаться на коляске. Не успела я опомниться от счастья, как в палату явился мрачный пусик, протягивая мне сотовый.
«Звонок от местного агента базы», — проворчал он. «Хочет поговорить с тобой».
«Да», — я взяла трубку. «Эй, подруга, слушай сюда», — распевным рэперским тоном зачастил собеседник. «Бери своего кореша и делайте ноги. Я жду вас всех на повороте дороги. И толстый ваш кот пусть будет рядом, даже если тебе оно уже и не надо. Прыгайте в машину и валим отсюда, я вас увезу. Такая приблуда!»
«Чего-чего-чего?» — обалдела я. «А ты нормальным языком говорить можешь?»
«Черные братья говорят так, а кто не говорит, тот лох и дурак».
Я поняла, что когда вернемся на базу, первым делом надо будет дать шефу по колпаку за такого помощника.
«Шагайте быстро, а не то будет хуже. Полиция едет по вашей душе».
«Ничего не понимаю», — призналась я, отключая телефон. «Но, похоже, нам нужно срочно линять». С помощью двух санитаров я усадила Алекса в коляску, наврав, что больному нужно дышать свежим воздухом. Агент 013 сверился с планом эвакуации в случае пожара и выбрал нам самый короткий путь на улицу. Мы прошли через три служебных помещения, морг, склад, подземный гараж, изображая для всех заплутавших русских туристов, и, наконец, выбрались из больницы. На противоположной стороне у светофора стоял небольшой белый минивэн с надписью «Максима пицца от Миссимо». Чернокожий водитель за рулем белозубо улыбнулся и помахал нам рукой. «Делаем ноги, братва». Он помог закатить Алекса внутрь, закинуть за шкирку кота и распахнул передо мной дверцу переднего сиденья. «Где кредитка?» Я протянула ему карту. На моих глазах он сунул ее в рот, как в щель банкомата, и начал яростно жевать пластик. «Тяжело пошла», — сглотнув, оповестил он, постучав себя кулаком в грудь. «Если что, я вас знать не знаю».
«А ты сам-то кто такой?»
Я покосилась на немолодого потрепанного парня в засаленных джинсах, наколках и в застиранной бандане на голове.
«Спецагент, как и вы, только по финансовой части. Но приходится подрабатывать всем подряд.
В том числе и рэпом.
А что?
Каждый черный обязан быть рэпером. Полиция это нравится. А вот и она».
Он надел поверх банданы черную бейсболку козырьком назад и, врубив на всю мощь рэпера 50 цент, дал по газам. Две полицейские машины остановились у больницы, а третья без малейших сомнений увязалась за нами.
«Я бедный нигер, за что мне такое? Все ночи без сна и днем нет покоя. Бандиты, полиция, наркоконтроль. Устал я играть черномазую роль. Ну сколько можно? Хочу лишь свободы. Уехать куда-нибудь в Канны на воды, снять пару телок, сходить в казино. Но полиция на это забила давно. Им мои проблемы до пятой точки. У них свои сыновья и дочки. Они все белые и едут в Европу. А таким, как я, одна дорога в...»
«Заткнись, пожалуйста», — тепло попросила я. «А не то пристрелю».
«Понял, подруга».
Не стал спорить он, засунул руку за пазуху и протянул мне переходник. От избытка чувств я чмокнула его в щеку и метнулась к Алексу. Почти в ту же минуту нас остановили.
«Откройте немедленно, полиция!» «У меня ничего нет, проверяли уже на прошлой неделе, я чист, офицеры!»
«Открывай без разговоров!»
«Это потому что я черный, да?»
Начал возмущаться наш проводник. «Я сказал, открывай быстро!» Полицейский наставил на него пистолет.
«Ладно, ладно, не кипишуй, приятель, уже открываю. Но имей в виду, я буду жаловаться своему черному адвокату».
Он нажал на кнопку открывания дверей, и когда полицейские, прикрывая друг друга, резко распахнули дверь салона, думая, что берут на прицел тех, кто внутри, они увидели там только пустую больничную коляску. К тому моменту мы перенеслись на площадку телепортатора, и оставшийся без коляски Алекс повис на мне и коте. Мы держали его, пока не подоспела помощь. Уже оповещенные о происшедшем гоблины-санитары быстро подкатили специальную каталку и усадили в нее моего бедного мужа. «Везите его в палату».
«Но нам надо к шефу», — слабо запротестовал он. «Как глава группы я должен сдать отчет».
«Вот в больнице его и напишешь. Хорошим литературным слогом. А устно мы как-нибудь и сами с агентом 013 отчитаемся. Тебе ведь нельзя волноваться». Я быстро чмокнула его в лоб и оставила на санитаров, хотя сердце сжималось. «Мы тебя сразу навестим, как только потолкуем с нашим дорогим шефом, бесстыже подставляющим своих же агентов. Поверь, мне есть что ему сказать». Алекс знал, что меня бесполезно отговаривать. Он открыл было рот, собираясь что-то посоветовать, но, поразмыслив секунду, передумал и только махнул нам с котом рукой. «Типа дело ваше», и покатил в больничное крыло. Я же решительным шагом направилась в кабинет шефа.
«Алиночка, может, не надо так уж сразу?» — юлил Пусик, путаясь у меня под ногами. «Может, сначала в столовку? Успокоим нервы компотом. Я уверен, все объяснится, если мы мирно начнем конструктивный диалог, а не...»
Я на миг прикинула в руке вес ловушки, оценила расстояние до макушки профессора, и он, почему-то сразу все поняв, рванул по коридору впереди меня с криком: «Где этот небритый негодяй? Как он мог так с нами поступить? Почему мой раненый напарник должен на инвалидной коляске скрываться от полиции, прикрывая чьи-то финансовые махинации?» Когда мы вломились в кабинет шефа, он протирал листья своего любимого фикуса, мурлыкая под нос что-то шотландское. Я жестом отстранила почувствовавшую неладное Гризольду, а котик без предисловий сгреб шефа за бороду. Тот даже не сделал попытки дотянуться до боевого топора. Понимал, что не успеет.
«Я могу все объяснить. Мы очень на это надеемся».
Разговор получился долгий. Наш босс начал издалека, ссылаясь на постоянное недофинансирование базы, на перенаселение, на вынужденный поиск дополнительных средств в связи с обязанностью не только избавляться от монстров, но еще и перевоспитывать их, устраивать на работу и даже, увы, платить им зарплату. На каком-то этапе он просто махнул рукой на все принципы и взял пару кредитов в банке. Что было потом, можете догадаться сами.
Я вложил все свои личные сбережения. Потом мы обнулили банковский счет Грызольдочки. Потом я набрал в долг у друзей. И все равно проценты по невыплаченным кредитам росли и росли. В общем, у меня не было иного выхода, кроме как вспомнить о своем криминальном прошлом и
подставить нас.
Не только. Вы хоть вырвались, а бедолага Стив вообще в Таиланде в долговой яме сидит.
В настоящей, что ли, яме?
— ужаснулся кот. — Ага, в земляной тюрьме с деревянной решеткой сверху. Пока долг не выплатит, будет сидеть там без еды и воды. Но еда-то ему и не нужна. Тут кредиторы просчитались. Захихикал он, а вдруг горько зарыдал. — Не надо меня винить. Теперь грабительские банки с такими процентами благодаря нам полетят в тартарары. Просто карта выписана на меня. А я за границей не был.
То есть вы послали туда нас?
Да. Остальным агентам тоже достались такие кредитные карты, выписанные на меня же, но под разными фамилиями. С нашими возможностями конспирации и мастерством, которого достигли в подделке паспортов наши гоблины, это было несложно. Кстати, большинство агентов вполне справились и даже привезли обналиченную валюту.
Мы почувствовали себя участниками грандиозной аферы, которую шеф произвел с бескорыстной целью спасения базы. Сначала это немножечко шокировало, а потом на душе стало удивительно спокойно и легко. Тем более, что гном торжественно поклялся, что это исключительно разовая акция, вызванная совершенно отчаянным финансовым положением нашей организации. Больше такого не повторится». Мы не стали выяснять, как ему удалось списать эти деньги в счет долгов базы за электроэнергию и мелиоративные работы в Хоббитском квартале. В конце концов, это не наше дело.